Михаил Михайлович вздохнул и поднял из-за стола свое большое тело. Качнулся к сейфу, открыл незапертую дверцу, достал пузатую бутылку. Из ящика стола извлек две крохотные стопки. Молча разлил коньяк, подумал, двигая густыми бровями, сунулся опять в стол и вытащил оттуда початую коробку конфет. «Давай-ка», — пригласил он, поднимая свою стопку. «Не чокаясь», — дрогнул усами Николай Степанович. Полковник не ответил. Они выпили, Рыков тут же налил еще. «Михаил Михайлович», — спросил Переверзев, прожевав конфетку, — «а кто этот?» Рыков негромко назвал фамилию. Прапорщик поднял голову, лицо у него вытянулось, он присвистнул. «Вот так», — подтвердил Михаил Михайлович. «Шо ж ты, Степаныч, не узнал? Телевизор надо чаще смотреть. И с ним был еще...» Он назвал еще одну фамилию. «Да-да, сынок того самого, хозяина всех наших овощных, а также и вещевых рынков. Ну, давай-ка». Они снова выпили, и снова Рыков налил еще. «Хм, можно сказать, тебе еще повезло», — хмыкнул он. «А там это, на всякий случай, уехал бы куда-нибудь в деревню к родственникам временно».
«Да куда я уеду-то?» — буркнул Николай Степанович.
Полковник потянулся к бутылке, привстал и спрятал ее обратно в сейф, давая понять, что аудиенция окончена. Переверзев выпил, посмотрел на конфеты и закусывать не стал. Злость, та самая, что кинула его вчера в драку, снова заклокотала в нем. И с тяжелой отчетливостью забилось сердце.
«Михаил Михайлович, да что ж это такое-то?» — сбиваясь, заговорил он. «Откуда они такие берутся? Почему им все можно? А нам, кем бы мы ни были, даже посмотреть в их сторону нельзя?» «Ну, хватит», — грубовато оборвал его полковник. «Ты еще заплачь тут у меня. Взрослый умный мужик, понимать надо. Ничего тут уже не поделаешь. Считай, что тебя трактор переехал. Да и, кстати, чтобы никому о том, что было. Буду спрашивать, скажи, мол, место предложили где-нибудь. В охране, в банке, например. С хорошей зарплатой. Понял?»
Кажется, в первый раз за все время разговора Рыков взглянул на прапорщика прямо.
«Это в твоих, между прочим, интересах».
Николай Степанович угрюмо молчал, а потом взглянул на полковника из-под лобья. Тот отвел глаза. Переверзев понимал, что надо уходить, но почему-то не мог заставить себя встать со стула. И Михаил Михайлович, видимо, понял его по-своему. Он завозился, вытащил бумажник, отсчитал несколько тысячных бумажек, поколебался и добавил еще столько же.
«Бери, бери», — подтолкнул он их к прапорщику. «Не надо думать, что я зверь какой. Ты же меня знаешь, Степаныч. Если бы что-то можно было сделать, я бы сделал. Но тут...» — он развел руками. «Против ветра не плюнешь».
«Да времена вроде бы уже не те», — сказал Переверзев.
«Времена не те», — быстро согласился полковник. «А что толку? Мы-то те, и они все еще те».
Переверзев сгреб бумажки со стола. Вот теперь точно следовало встать и уйти. Но прапорщик все равно не двигался с места. Ему казалось, что-то еще осталось невысказанным. Или не сделанным. Но понять до конца, что именно, или как-то это выразить, он не умел. В дверь кабинета постучали.
«Да!»
— громко и, как показалось Николаю Степановичу с облегчением, крикнул полковник Рыков. В кабинет заглянул старший лейтенант Ломов. «Можно, Михаил Михайлович?»
«А, заходи, заходи, Никита!» — бодро разрешил Рыков. «Понимаешь, такое дело. Включаю компьютер, гудит, все дела, а монитор не горит. Что такое опять?» «Сейчас посмотрю», — сказал лейтенант, протягивая руку Переверзеву. Николай Степанович, наклонившись, чтобы не так сильно был заметен подбитый глаз, пожал руку Ломову, пробурчал невнятно приветствие и вышел.
«Да у вас штекер просто отошел», — сказал лейтенант, мельком глянув на монитор, стоявший к нему тыльной стороной.
«Да хрен его знает, штекер или не штекер», — ответил полковник. «Ни черта я в них не понимаю».
Дверь кабинета дрогнула от толчка. Потом в нее забухали чьи-то кулаки. Задержанный Романов на полу дернулся и заверещал. Сворочился и застонал у стены, приходя в себя Леха Монахов.
«Ты что, упырь?» — прокряхтел он, приподнимаясь. «Ты понимаешь вообще, что сделал?» «Запрещает он! Санек, ты что стоишь? Ствол доставай, ствол!»
Дежурный Саша вдруг ощутил, что способен двигаться. Негнущимися ногами он шагнул к столу, хотел опуститься на стул, стоявший рядом, но вместо этого сломался пополам и навалился грудью на стол. Форменная рубашка тут же прилипла к мокрой от пота спине. Парень подошел к двери, щелкнул фиксатором. Дверь распахнулась, и порог перешагнул Ломов. Окинув взглядом кабинет, он без лишних слов распахнул пиджак и вытащил из нагрудной кобуры пистолет.
«Руки на стену!» — скомандовал он Олегу. «Быстро!»
«Ты покойник, урод!» — хрипел монах. «Вали его, Никитос! Вали прямо в башку! Ты кем себя, козел, возомнил? Ты зачем это сделал?»
«Потому что вам не должно творить такое», — ответил Олег, подняв руки и шагнув к стене. Дежурный выпрямился. Оторопь растаяла, силы вновь вернулись к нему. Но ноги еще дрожали. Он провел ладонью по лбу и вытер мокрую ладонь о рубашку.
«Это что такое со мной было?» — с недоумением подумал дежурный, глядя на то, как лейтенант Ломов, не выказывая никакого намерения окаменеть на месте, подходит к стоящему у стены парню.
«Наручники дай!» — прикрикнул лейтенант на дежурного.
Тот, стараясь ступать прямо и уверенно, приблизился к Ломову и протянул ему наручники. На парня дежурный при этом старался не смотреть. Олег не сопротивлялся, когда на него надели наручники. Старлей отвел его к стулу, на котором сидел Романов, усадил. И только тогда, спрятав пистолет опять в кобуру, развернулся к Монахову.
«Что тут у вас творится?»
«Я скажу!» — неожиданно подал голос лысый на полу. «Я все скажу! Я все видел! Я все скажу!»
«Ты смотри, как разговорился!» — усмехнулся лейтенант Ломов, но сразу посерьезнел.
«Леша, это что такое?» — осведомился он, указав на валявшийся в углу громадный карандаш.
«Я ж говорил вам, а вы за свое!»
Монахов поднялся, ощупал себя. Как только прозвучал вопрос лейтенанта, он сразу вскинул голову.
«Не в том дело, Никитос! Не о том говоришь! Ты бы видел, что здесь этот абсос устроил! Шарахнул меня так, что сзади подбежал, гад!»
«Он тебя?» — усомнился лейтенант.
«Они меня бить хотели!» — завыл с пола лысый Романов. «А парень заступился!»
«Захлопни пасть!» — рявкнул на него Леха. «Ты, сука, еще свое получишь, и не только ты!»
«Тихо, сержант Монахов!»
Тоже повысил голос лейтенант. Леха неохотно замолчал. Дежурный решился-таки посмотреть в лицо Олегу. Ничего необычного он не увидел. Лицо как лицо, нормального уже цвета, не бледное. Но взгляд... Ярости в нем уже не было, но даже закованный в наручники, парень смотрел на полицейского несколько свысока. Кулаки дежурного сжались сами собой. Но тут же, почувствовав, как в животе снова ворохнулся необъяснимый страх, полицейский поспешно отвел глаза и отошел к окну.
«Черт знает что», — подумал он. «Не дай бог опять такой приступ. И ведь скажешь кому, не поверят».
«Задержанный Тригрей», — вспомнил Ломов необычную фамилию парня. Насколько я понял, вы только что совершили нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.
«Я ему сейчас, падле, покажу нападение!» — засопел Монахов, двинулся к Олегу, но на полпути был остановлен жестом лейтенанта и повернул обратно.